говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы. После некоторого перерыва, как обычно по воскресеньям, протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я напоминаю, телефон 8-495-959-5939. И у нас уже есть вопросы, которые мы получили письменно. Первый вопрос: как разговаривать с людьми, которые не православные, а боги? Прежде всего, надо понять, что каждый человек по-своему понимает те или иные слова. Точнее, разные группы, они по-разному понимают те или иные слова. Вот если обратите внимание на проповедь Евангелия, так как она осуществлялась святыми апостолами, так как она записана в Новом Завете, то здесь мы видим целый ряд таких моментов, когда апостолы не говорят все сразу. Например, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, и апостол Петр проповедовал, он не говорил о Святой Троице, он не говорил о том, что Иисус Христос есть Бог. Но он сослался на Пятикнижие Моисея, которое для иудеев и прозелитов в иудаизм являлось авторитетным свидетельством. И там было пророчество в книге Второзакония, где Моисей говорит, что другого пророка воздвигнет Господь, подобно мне, его слушайтесь. И вот Петр приводит эти слова, то есть делает эту ссылку. И что интересно, архидиакон Стефан, который тоже проповедует через некоторое время, он тоже ссылается на Второзаконие, на этот текст, где Моисей говорит: иного пророка воздвигнет Господь, его слушайтесь. Святые отцы обращают на это внимание. Они говорят, если бы апостолы сразу говорили о Троице, о божестве Иисуса Христа, то на этом бы их проповедь и окончилась. А они идут от Писаний, от того, что авторитетно и, собственно говоря, понятно для иудеев. Также блаженный Феофилакт, например, задается вопросом, почему Евангелие как бы умалчивают о Деве Марии, почти ничего не говорят. Потому, отвечает блаженный Феофилакт, что не все могли услышать эту тайну. Ибо эту тайну можно созерцать верующим сердцем. И если неверующим говорили бы о чудесном рождении Иисуса Христа, то, возможно, они неадекватно реагировали бы на это. И поэтому в Писании сказано: не мечите бисер перед свиньями. И вообще в Писании сказано, что не всем подряд надо проповедовать. Господь говорит, в какой город придете, узнайте, кто достоин. И идите к этим людям, и им говорите. То есть разговаривать с людьми о православии надо на их языке. То есть вот то, что для них понятно, то, что называется по пальцам, на пальцах объясняю. Например, если мы разговариваем с детьми или с душевно больными людьми, а кто-то запишет нашу такую проповедь, а потом с точки зрения высокой теологии попытается, значит, дать критику такой проповеди, конечно, много смешного может придумать такой критик. Точно так же, когда мы беседуем с людьми другой веры. Например, Григорий Ниски писал, что как для больных, у которых разные болезни, даются разные лекарства, так одно мы говорим язычникам, другое мы говорим еретикам, третье мы говорим иудеям. То есть православный человек, то, как он общается со своими братьями и сестрами, для других людей он находит другие слова. Как сказано, что миссионер должен быть для иудея, как иудей, для еллина, как еллин. В противном случае вы можете подвергнуть поруганию таинства веры. Собственно говоря, о таких вещах, как причастие, о таинстве крещения, открыто не говорилось в христианской проповеди. И было такое понятие, как тайноводство. Особенно то, что касалось святых таинств, это никогда не проповедовалось открыто. Это для оглашенных специальный курс, когда они получали как бы основные знания. Поэтому людей надо постепенно как бы вводить в мир православной терминологии, не действовать резко. А если вы будете своим соседям по догматическому богословию Макария прям зачитывать страницы, я думаю, они от вас убегут. Но если вы найдете какие-то адекватные слова, какие-то примеры жизни особенно интересные, которые подойдут для вашей проповеди, вот здесь вы можете вызвать их интерес. Конечно, невежды в проповеди, они любят покритиковать тех, которые имеют какой-то опыт, правильно выстраивать беседу, но Бог им судья. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Благословите, батюшка, пожалуйста, рабу Божью Наталью.
Господь благословит.
Мы очень рады, что вы в эфире сегодня молились за вас, и дай Бог вам здоровья и в дальнейшем. Будьте добры, у меня такой вопрос. Как узнать волю Божью? В нашей жизни всегда происходят какие-то события. Вот, например, мне хотелось бы поменять место жительства. Но я не знаю, угодно это Богу или нет. Как это определить? По каким признакам?
Воля Божия, она заключается в том, чтобы мы жили по заповедям, пребывали в любви к Богу и к ближнему. Вот если этот человек помнит, знает, то он может остаться жить в этом городе, переехать в другой, и ничто ему не повредит. А с другой стороны, если человек не знает вот воли Божией, кстати, в Писании есть такой текст, сказано, что воля Божия заключается в том, чтобы веровали в Иисуса Христа. Например, человек не верит в Иисуса Христа, то есть не познал наивысшее проявление божественной любви в жертвенном служении Сына Божия, то, чтобы он не предпринимал бы, вряд ли Божье благословение будет его сопровождать. Поэтому все в исполнении заповедей, как говорили святые отцы. То есть, если мы стремимся исполнять Божий закон, следовать божественным предписаниям, то какие-то перемены, относящиеся более к нашей светской части жизни, они не принесут никакого вреда. С другой стороны, в Писании сказано, все, что вы не делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому, если вы принимаете какое-то решение, там куда-то переехать, то надо, наверное, взять благословение у священника, который вас хорошо знает, чтобы он рекомендовал вам, как вести себя на новом месте, что-то подсказал бы. А воля Божия – это, конечно, тайна. На самом деле, счастлив тот человек, как я часто говорю, который распознал Божье намерение относительно самого себя. То есть, занимается тем делом, который Господь от него хочет, чтобы он этим делом занимался. И хуже, если человек занимается не своим делом. Например, если человек там преподает богословские науки, но при этом он агрессивен. А какой смысл от того, что он много знает и много говорит? Никакого. В Писании сказано, если ты имеешь всю веру и все познание, но любви не имеешь, а какой тебе от этого прок? Никакого. Поэтому все заключается в любви, а любовь – это исполнение Божьего закона. Так и сказано в Писании. А заповеди Божьи, они регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, человеком и человеком. Если мы правильно это выстраиваем, даже при немощи нашей веры, она может быть слабой, она будет усиливаться через наше преданное служение перед Богом. Как я вот поясняю достаточно часто, что недостаточно просто верить в Божье существование. Человек говорит, я верю в то, что Бог есть. Верю в Бога. А другой человек говорит, как апостол Павел, а я верю Богу. Видите, какая разница в этих словах? Один говорит, я верю в Бога, то есть в его существование. В Писании сказано, бесы веруют и трепещут. А Павел говорит, я верю Богу. То есть я всецело доверяю ему, и все, что он говорит нам через свое откровение, через церковь, мы стараемся это исполнять. И тогда, где бы мы ни оказались, Божье благословение не покинет нас. А вот познать волю Божию – это подлинное счастье. То есть когда человек занимается именно своим телом. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Да, добрый вечер. По празднеству вас Вознесения. Поздравляю
праздник. Спаси Христос.
Спасибо. Ну, вопрос вот я хотел бы задать. Вопрос повторный. Вот я прослушал не так давно вот передачу, где я вам задавал вопрос по поводу Благовещения Пресвятой Богородицы, где было сказано, что Архангел Гавриил, явившись Матери Божией, сказал, что ее сын займет престол Давидова, и царство его не будет конца. Вы мне тогда посоветовали, чтобы я повнимательнее читал Евангелие. Я прочитал Евангелие и убедился, что именно эти слова сказаны, что Господь Иисус Христос займет престол Давида. Вот в связи с этим вопрос, почему Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим и на молодом осле, на котором никто не сидел, но на престол Давидова так и не взошел. Тем самым не произошло, так сказать, предсказание Гавриила Матери Божией.
Ну, во-первых, это предсказание было в Ветхом Завете. Давиду было предсказано через Божьих пророков, что на его престоле всегда будет восседать его потомок. И я вот однажды беседовал с одним еврейским раввином, я спросил, а как вы решаете эту проблему? В Ветхом Завете пророчество есть прямые, где сказано, что всегда на престоле Давида будет его потомок. Вот сейчас, когда нету царства еврейского, вы с трудом можете установить, там, какому колену кто принадлежит. И получается, что престол-то как бы он не занят никем. Вот он спросил меня, как вы, христиане, это понимаете? Мы понимаем это так, что Иисус Христос, когда зашел в Иерусалим, и он очищал храм, совершал освящение храма, он действовал как царь царей. А то, что Христос потомок Давида, об этом сказано в Евангелии от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И то, что он восседает одесную Бога Отца на небесном престоле, не только как истинный Бог, но и как истинный человек, а по плоти он прямой потомок Давида, это и означает, что трон Давида сейчас, он не пустует, царь царей, Господь, который по плоти из дома Давида, он находится на этом престоле. А в диалоге между Девой Марией и Архангелом Гавриила обращают на себя слова, что Гавриил, когда приветствует Деву Марию, он говорит ей, что она благодати полная. Вот представьте себе, к ней обращается Божий посланник и говорит, радуйся, благодати полная. А ведь еще не было голгофских страданий, когда Господь очистил своей кровью весь род человеческий, но мы видим, что она благодати полная, она не просто причастница благодати. То есть Господь приуготовлял этот сосуд, Пресвятую Деву заранее, очищал ее сердце, и через благовестие Гавриила исполнил этот сосуд, душу Девы Марии, ее тело, дух, именно вот чистотою, которая смогла принять в себя невместимого Бога. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Слава Богу, батюшка, вы в эфире. Батюшка, если можно, ответьте на такой вопрос. Вот значение слова «жид». Потому что есть, в интернете есть толкование, что оно вообще не цензурное. Но его же и Пушкин применял. Вот. А потом, и главное, насколько оно обидно для вот человека с другого берега Евфрата. Спасибо, Господи, помоги вам.
Я помню, я работал на заводе, у нас там был один мастер, он был как раз еврейской национальности. И к нему один обратился: ну что, жид? А этот мастер так улыбнулся, хитрый, говорит: я не знал, что вы так хорошо к нам, к евреям, относитесь. А этот человек говорит: а почему? Я ж тебя жидом назвал. А этот еврей говорит: разве вы не знаете, что слово «жид» означает «живи, Израиль, долго»? По крайней мере, меня поразило то, с каким юмором вот этот еврей, он отнесся к этим словам. Кстати, есть языки, в которых отсутствует слово «еврей», а присутствует слово «жид». Например, в том же польском, насколько я знаю, на украинском, возможно, славянские языки, на чешском, по-моему, оно означает лицо еврейской национальности. Но, наверное, не все евреи одинаково относятся к этому словосочетанию, поэтому, может быть, чтобы не оскорблять людей, не затрагивать их чувства, не использовать это слово. Вообще, почему человека надо называть по национальности? Я думаю, нам не понравится, если к нам обратятся: «Эй, русский, иди сюда». Да, мы русские, но а почему так подчеркивается это? Для чего? Это какое-то противопоставление делается. Я помню, Гордон вел передачу «Хмурое утро». Так вот он даже слово «еврей» раскритиковал. Он говорит, его там спрашивают, из Израиля звонит какой-то мужчина и спрашивает: но вы же еврей? А Гордон так оскорбился и говорит: вот когда человеку нечего о себе сказать, он говорит, что он еврей. А я журналист, я писатель, я там продюсер. То есть, действительно, это очень такая тема, она очень скользкая тема. Поэтому мы не должны превозноситься над людьми вот, именно еврейской национальности. И вообще, почему мы занимаемся еврейским вопросом? Мы, россияне, должны заниматься русским вопросом. А апостол Павел пишет: не превозноситесь перед евреями. В послании к римлянам он пишет, что да, они отпали неверием, а ты чем держишься? Верою. Поэтому не превозносись, но бойся. Действительно, они отпали неверием, не приняли Мессию, а мы, как дикая маслина, как Павел пишет, привились к этому дереву, корень которого патриархи Авраам, Исаак и Яков, поэтому нам не надо превозноситься над отпавшими, а бояться, как бы нам самим не отпасть. Потому что в Писании сказано, все, что было с ними, то есть с евреями, это прообраз для нас, достигших последних времен. И у нас еще вопрос: почему женщине запрещено носить мужскую одежду? Ну, этот вопрос, значит, наверное, касается ситуации, когда женщина на даче, когда она копается в огороде, и, конечно, ей может быть неудобно при этом иметь платье. И она одевает там спортивный костюм или что-то еще. Надо сказать, что в законе Божьем действительно сказано: проклят мужчина, который одевает женскую одежду, и проклята женщина, которая одевает мужскую одежду. Причем, что интересно, вот в те времена разница между мужской и женской одеждой, она была очень незначительная. Ну, может быть, на уровне там у женщины вышивка какая-то могла быть, а это такая же рубаха, как и у мужчины была. Но даже вот эта незначительная разница, там мужчина подпоясывался, женщина нет. Головной убор, значит, тоже был очень схож, но были какие-то незначительные особенности. Я думаю, что этот закон был предложен Господом для того, чтобы мужчина всегда подчеркивал в себе мужественность, а женщина осознавала в себе женственность, потому что когда эти понятия смешиваются, то нарушаются вот эти установленные Богом принципы, что муж – глава жены, жена должна подчиняться мужу и так далее. То есть иерархия, которую выстроил Господь, она как бы рассыпается. Тем более это может носить еще и какую-то гомосексуальную окраску. Я знал одну женщину, которая решила стать мужчиной. Она принимала гормоны, у нее вырос кадык, усы. И это было очень тяжело вот видеть. И когда я пытался понять природу вот такого ее стремления, у ней был жених, он ее бросил беременный, потом был выкидыш, и она возненавидела, значит, положение женщины в этом мире и решила обрести мужественность такую, чтобы она бросала уже, а не ее бросали. То есть это всегда рецидив, связанный с какой-то личной трагедией. Поэтому если мы видим людей, которые не просто ради удобства, они там одевают спортивную одежду, и трудно понять, то ли это спортивный костюм мужчины, то ли женщины. Но если за этим стоит какая-то трагедия, вот можно разобрать с человеком эту ситуацию и с точки зрения Священного Писания оценить вот это неправильное его стремление. Если мужчина там стремится к женственности, женщина к мужскому началу, оценить как отрицательное, то есть не имеющее значения в глазах Бога и наносящее вред самоидентификации личности, когда личность теряет сама себя. Еще интересно, она была Елена, по-моему, называла себя Алексеем. И когда она пошла ко мне на исповедь, я все-таки думал, а как же она себя на исповеди назовет? Потому что одно дело в миру, там, где там какое-то сообщество было таких же женщин, которые хотели стать мужчинами. И когда в храме она оказалась, она как-то смутилась. И после исповеди я, как будто забыв ее имя, ее имена, скажем так, спросил, имя твое. И вот в храме она сказала «Елена». Это меня очень порадовало, что перед Богом, по крайней мере, женщина осталась женщиной, как и мужчина должен остаться мужчиной во всех обстоятельствах. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Может, уже часто отвечали, но меня он как бы мучает. Ну, вот так вот несоответствие Евангелия. Вот Христос, когда был на кресте, сказал одному из избудников, когда он уверовал в него, о том, что сегодня же войдешь со мной в рай. Потом нам известно, что Христос после физической смерти спустился в ад. Там проповедовал до воскрешения своего. Вот, выводил, значит, души ветхозаветных праведников, да, пророков. Вот, как вот это несоответствие, если он говорил, что со мной войдешь в рай, и вместе с тем, как бы он спустился в ад.
Он сказал, ныне же будешь со мною в раю. Ныне же будешь со мною в раю. И сколько времени Христос находился в аде, сказать достаточно сложно. Но можно предположить, исходя из этих слов, ныне же будешь со мною в раю, что, значит, когда Христос умирает, он умирает первым, раньше разбойников, он сразу сходит в ад и облистал от сиянием божества, проповедует в аду и изводит оттуда души. Но после смерти Христа умирает разбойник. Есть предание, что разбойник первый входит в рай, и в литургическом богословии это отражено, то есть в богослужебных текстах. И когда он ходит по раю, он там один, и ангелы радуются, райские птицы запели от радости. А в это время Христос вводит туда патриархов, пророков. Поэтому можно отнести это просто к пятнице, что события могли произойти так. Потому что, когда была суббота, в субботу Христос, который говорил о себе, что он пришел не нарушить, но исполнить закон, он пребывал в покое все-таки. И это подчеркивается в литургических текстах, что он пребывал в покое. С другой стороны, мы имеем богословский текст, где говорится, что телом в гробе, душею в аде и с разбойником в раю. Ведь не надо забывать о том, что Христос – это не только истинный человек, но это истинный Бог, который вездесущ. И для Бога, который вездесущ, не было никакого затруднения одновременно находиться в аду и проповедовать там, с разбойником в раю радоваться и в гробе лежать безмолвно, как умолкшее слово. То есть богослужебные тексты, они нам позволяют как бы несколько трактовок иметь. Кстати, к сожалению, наши теологи, вот те люди, которые занимаются догматикой, мало изучают богослужебные тексты. Если бы они изучали богослужебные тексты, молитвы канонические, которые приняты церковью, каноны церковные, то, может быть, не было такой неразберихи. Например, споры о мытарствах, когда идут. А вы посмотрите, сколько молитвенных упоминаний о мытарствах мы имеем и в правиле к причастию, в канонах, которые мы читаем в других молитвословиях разных, или учение о Святой Троице, о том, что Бог есть личность, Сын есть личность, Дух Святой – личность. Мы видим, как вот в богослужебных текстах догматические истины, они более доступны бывают. И был такой богослов, протопресвитер Николай Арсеньев. Так вот, он изучал теологию именно по богословским текстам. Я думаю, нам всем очень недостает такого внимания к богословским текстам. И вот сербский теолог Попович, он тоже использует богословские своих изысканий, богослужебные тексты. И ссылается на них, и это очень важно. Ведь, например, есть за богослужением такой текст, который называется «Догматик». Одно дело, вы его пропели, а другое дело, вы его изучили. А может быть, и догматику надо преподавать по этим догматикам, которые есть в богослужебных книгах. По крайней мере, это было бы разумно и оправданно. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло. А, к сожалению, сорвался телефонный звонок. И вот такой вопрос. Моя соседка не верит, что Дух Святой – личность. Что можно ей сказать? Ну, Дух Святой, без сомнения, является личностью, потому что о Духе Святом говорится, что Дух Святой может оскорбиться. Сказано, хула на Духа Святаго не простится ни в сём веке, ни в будущем. Потом о Духе Святом сказано, что Дух Святой научает и наставляет на всякую правду. Если бы Дух Святой был бы только энергией, ну, электричество не может не оскорбиться, не наставить ни на какую правду. Это именно свойство личности, которое научает, наставляет, оскорбляется. И что очень важно для нас, Дух Святой в понимании многих отцов, особенно западных, отождествлялся с понятием любви отца и сына. И представить, что она безличностная, это что это просто какая-то энергия, это не совсем разумно. Бог общается с этим миром в своих энергиях. Он являет себя, свое присутствие через нетварные божественные энергии. Но энергии, хотя и проистекают из божественной сущности, от Отца, от Сына, от Духа Святаго, они не есть самая божественная сущность. А когда мы говорим об Отце, Сыне и Духе Святом, это именно личности. Личности, которые пребывают в неком взаимоотношении друг с другом. И их взаимоотношения, как я часто ссылаюсь на Августина Блаженного, Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца. И как Отец имеет жизнь саму в себе, ипостась, личность, так и Сын имеет жизнь саму в себе, ипостась, личность. Так и любовь Отца и Сына имеет жизнь саму в себе, ипостась, личность Духа Святаго. Поэтому мы молимся, обращаясь в молитве к Духу Святому, если бы он не являлся бы личностью, а просто это была бы энергия, мы не могли бы молиться. И это прекрасная молитва, она подсказывает, что он именно личность. Царю Небесный, утешителю души истины, приди и вселись в ны. Какие прекрасные слова. И очисти нас от всякой скверны. Он также называется в этой молитве сокровища благих, жизни подателю. Конечно, это божественная личность, и православные христиане верят в то, что Святая Троица, она имеет одну божественную сущность, которая она не разделяется, и есть три ипостаси, которые не смешиваются. А Бог Отец – это одна ипостась, а Бог Сын – это другая ипостась, а Бог Дух Святой – это тоже ипостась. И их отличие – это ипостасные свойства. А Бог Отец безначальный – это его ипостасные свойства. А ипостасные свойства Сына – он предвечно рождается от Отца. А ипостасные свойства Духа Святаго – он предвечно исходит от Отца. Я специально эту тему сегодня так усилил, потому что приближается Святая Троица, Пятидесятница, но ближе к этим праздникам мы поподробнее, может быть, коснемся этих вопросов. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло? Ну вот мне подали, значит, в письменном виде. Раб Божий Владимир спрашивает, как вести себя по отношению к человеку, который должен деньги и не спешит их возвращать. Я думаю, что если это только ваши деньги, вы можете ведь дать взаймы от организации, и деньги не только ваши, но и ваших компаньонов. Здесь одна ситуация. Другая ситуация – это лично ваши деньги, которые вы дали взаймы. На конкретный срок, срок истек, долг не возвращается. Я бы дал совет все-таки дать возможность человеку собрать все-таки необходимую сумму, может, какое-то время ему дать дополнительное. Но если и после этого обозначенного срока он не вернет деньги, то, наверное, остается только простить этого человека. Помните слова молитвы Господней? «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Я думаю, что если вы это сделаете, то ваши деньги окажутся в сокровищнице на небесах. где воры не подкапывают, не крадут, моли ржа не разъедает, а инфляция не сводит все это к нулю. Потому что это будет доброе дело простить человеку его долг. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, добрый вечер. Москва. Хочу вас поблагодарить за ваши авторитетные ответы. Я вас много слушаю. Спасибо вам за все. Коротко. У меня вопрос такой. Отец Олег, подскажите, ведь известно, что Господь посещает скорбями. А если наоборот Господь помогает во всех делах, укрепляет даже в тех скорбях, которые уж непреодолеваемые, можно к этому как бы относить, вот брать на то, что Господь вот таким способом не к скорбями, а наоборот, как бы вот человек заболел, все, Господь помог. Или какой-нибудь другой там случай, или пример, например, там какой-нибудь там родственников там.
Вы знаете, в скорбях Господь и оказывает нам помощь. Потому что в Писании сказано, что Бог никогда не посылает испытаний сверх наших сил, но в самом испытании посылает нам некое облегчение. Видите? То, что проистекает от Господа и может выглядеть для нас как непреодолимая скорбь, это не так. А сверх наших сил Он никогда не может нам ничего послать. И если мы не преодолели испытания, то это вот наш выбор. Это наш выбор, наше добровольное решение. Но мы не можем сказать, что Бог дал нам какую-то непосильную ношу. Потому что Писание категорично, что сверх наших сил Господь не посылает испытания. Но в то же время в каждом испытании содержится некое облегчение, то есть утешение, радость. Поэтому, если испытание проистекает от Господа, то оно содержит в себе некую благостную цель. Какую же благостную цель может содержать испытание болезнью, нищетою, потери близких? Все испытания Господь посылает нам с одной целью – усовершенствовать нас. Не для того, чтобы нас понять, узнать, проэкзаменовать, проверить. Не для этого испытания. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Он знает и наше прошлое, и будущее, и настоящее. Испытание посылается всегда с одной целью, чтобы нас усовершенствовать. Как в Писании сказано, как золото огнем очищенное. Искушения всякие тоже посылаются, попускаются, чтобы нас усовершенствовать. И некоторые отцы даже говорили, если бы не было искушений, никто бы не спасся. Вот задумайтесь над этими словами. Они тоже пусть будут являться частью моего ответа вам. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Батюшка. Алло, здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот вы по понедельникам читаете лекции, да?
Сейчас летний период, и многие люди разъехались. И вопрос еще решается. По понедельникам я читаю на Чешском подворье. Мы оканчиваем четвертую царей. И будем изучать, возможно, псалтырь, или то, что вот выберем сообща в нашей библейской школе на Чешском подворье. По четвергам я обычно читаю на Кантемировской, в храме апостола Фомы. Но опять же, сейчас летний период, и многие люди разъехались, а к тому же вот я болел какое-то время, у меня сахарный диабет, и образовались язвы на ногах, и нельзя было медлить с этим, поэтому я ездил на лечение. Слава Богу, вашими молитвами сейчас ноги в таком нормальном состоянии. Со стороны люди говорят, что я похудел как-то даже, подтянулся. И я думаю, это вашими молитвами. Я всегда чувствую вашу поддержку, потому что вы, радиоприхожане, добрые люди, отзывчивые. Дай Бог вам всем здоровья. Поэтому говорить о том, когда мы будем возобновлять занятия, может быть, летом какой-то микроцикл бесед я проведу на Чешском подворье и на Кантемировской, но это по мере сил. А, конечно же, с началом осени, если будем живы, Господь позволит, мы возобновим и занятия на Кантемировской, и на Чешском подворье, и в храме Рождества Предтечи, где я служу. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Раба Божия Татьяна, Москва.
Рад Здравствуйте, Татьяна.
Вас в прямом эфире, слава Богу. Вопрос по Ветхому Завету, песни Соломона. С какого возраста полезно читать эту книгу, так как содержание немного смущает? И почему евреям до 30 лет запрещалось читать? Спасибо, Господи.
Ну, текст достаточно сложный для, скажем так, детского уха, и не каждый юноша может адекватно его воспринимать. Вообще, я рекомендовал бы читать песней с комментариями святых отцов. Есть, значит, комментарий Иеронима Стридонского, он взял за основу комментарий Оригена, но усовершенствовал его. Есть комментарий в толковой православной Библии на книгу «Песней», потому что без аллегорического истолкования текста понять смысл достаточно сложно. Это будет напоминать кому-то поэтические, такие эротические тексты. А здесь надо судить не по плоти, а по духу. Изучая эту удивительную книгу, где говорится о любви Бога к его народу, к его церкви. Поэтому без истолкования, да, действительно, это проблема. Почему у евреев запрещалось читать эту книгу молодым людям? Наверное, это было связано с тем, что пока человек не вступил в брак, то могли быть какие-то соблазны. А 30 лет – это такой возраст в ветхозаветном мире, когда человек мог выступать на общественное служение. То есть такое полноценное общественное служение. Это уже считался заведомо определившийся человек, как правило, семейный человек, который уже имел представление о комментариях на те или иные книги. Но, с другой стороны, что интересно, у древних евреев обучение детей начиналось с 5 лет. И начинали изучение Библии с книги «Левит». Вы помните, эта книга, где говорится, там, не ложись с тещей своей, там, не ложись с сестрой своей. И когда древние комментаторы пытались понять, почему вот именно дети изучали эту книгу, а это же книга святости. Там говорится о чистом и нечистом, чтобы детям дать представление о том, что чисто, что нечисто. Вот с самого раннего возраста в их сознание вот эти истины как бы влагались. Кстати, по поводу песней, долгое время синагога не признавала эту книгу. И, например, споры длились до второго века нашей эры. То есть второй век от Рождества Христова, еще продолжались споры, ввести ее в библейский канон или нет. И все-таки синагога решила, что ввести в библейский канон. И христиане вслед за ними, хотя в это время уже церковь и синагога это совершенно разные структуры, тоже ввели песней в канон. Почему они так поступили? Потому что апостол Павлу в послании к римлянам сказано, что великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, быть обрезанным, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. И хотя церковь уже отделилась от синагоги, и синагога отделилась от церкви, но вот канонизация этой книги, да, относится вот конец первого, начало второго века, когда уже в течение десятилетий и десятилетий синагога шла своим путем, церковь своим. То есть эта книга, она представлял трудности и для евреев, и для христианских экзегетов она представляла трудности. Были споры по поводу этой книги. Но с точки зрения такой высокой экзегезы, это величайшая поэтика. Это гимн любви Бога к своему народу, к своей церкви. И когда вот именно с комментарием мы изучаем этот текст, то он приносит нам значительно больше удовлетворения, чем нежели мы просто прочитаем его как какую-то поэму. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Батюшка, благословите Ольгу.
Господь благословит вас.
Батюшка, я прочитала книгу «Хозяйственная жизнь патриарха». Спасибо, Господи, очень, очень хорошая книга, понравилась. Вот, а я вот думаю иногда часто на том, что вот, ну, я где-то прочитала, что как бы, ну, Каин, он женился до того, как убил Авеля, потому что если бы он после того, как убил, то нет, никто бы не пошел замуж. А ну, я так чисто думаю, как вот его жене жилось, как вот они жили, там, ну, никто из детей, как бы, ну, не был на нее похож. Вот. Трудно как понять.
Библия – это не историческая книга, поэтому очередность событий не всегда свидетельствует о чем-то вот реальном. Это совершенно точно. Например, если мы читаем книгу «Бытия», там есть история про Исафа. Сказано, что Исаф, когда он увидел, что его отец Яков и Исаак и мать Ревека плохо относятся к двум женам, которых он взял из Хананеек, он пошел к Измаилу, к своему дяде, чтобы взять в жены его дочь. А ранее в Бытие уже сообщалось о смерти Измаила, что Измаил умер, это сын Авраама Тагарь. А тут говорится, что он пошел к Измаилу и сватался, и взял его дочь себе в жены. И поэтому это не надо думать, что это вот именно так вот строгая хронология. Или, например, сказано, что отец Авраама умер в Харане, и потом говорится, Авраам, значит, отправляется из Харана. Но на самом деле, если мы посмотрим по годам жизни этих людей, Авраам выходит, когда ему 75 лет. И мы можем определить, сколько было его отцу Фаре. И отец жил после того, как Авраам вышел из Харана, еще несколько десятилетий. Но почему в Писании написано так, что, значит, вот Фара умер, Авраам пошел из Харана, чтобы не дать повод людям бросать своих родителей. Конечно же, Авраам позаботился о Фаре, и наверняка сам Фара был очень богатый, обеспеченный человек. Но так как текст мог быть понят превратно, то поэтому как бы вот умалчивается о том, что сначала Авраам уходит из Харана, а потом, через несколько десятилетий, его отец умирает. И вот таких моментов очень много есть в тексте Библии, поэтому внимательнее читайте. Кстати, скоро выходит продолжение книги «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Она будет называться «Иосиф прекрасные его братья» и подзаголовок «Проблемы большой семьи». Я думаю, скоро она выйдет, она уже получила гриф церковное одобрение, и вы сможете ее приобрести и читать как продолжение к книге «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот недавно слышала о том, что Всеволод Чаплин
отец Сеул Чаплин, значит, высказал такую идею, что православие не против, чтобы после смерти использовать органы на донорство. Вы знаете, вот для меня этот как бы вопрос очень дикий, потому что я была сама в автомобильной аварии и очень долго была без сознания, и затем пришла в сознание. И я вот представила, что меня бы, допустим, резали поживой после вот, определенного, ну, то есть как бы я была в коме, и вот меня бы поживой резали на органы. Как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, донорство – это не только пересадка органов. Если вы свою кровь даете другим людям, например, ваш близкий человек попал в аварию, и нужна кровь, и ваша группа крови подходит, это тоже донорство. А потом церковь всегда подчеркивает, и отец Всеволод это подчеркивает, что такое может быть только на добровольной основе. То есть, если человек предварительно написал, что он хочет, чтобы его органы после его смерти, они бы давали бы шанс другим людям обрести как бы заново дар жизни, это одна ситуация. Но другая проблема, у нас такая страна, у нас всем любят злоупотреблять. И как бы это ни превратилось бы... действительно, вот в бизнес на человеческой крови. Может быть, начали бы ускорять смерть каких-то людей, у которых хорошие органы и так далее. Вот тут опасность, конечно, есть, но она везде есть опасность, понимаете? Когда человек делает зло, зло легко делать. А когда человек добро там жертвует, например, своей почкой. Ведь многие доноры, они остаются живыми. Например, есть случаи, когда там родственник жертвует родственнику там почку или что-то еще. И это воспринимается как проявление любви. Конечно, если такой закон будет принят, то надзирающие органы должны очень жестко следить, чтобы только по согласию человека это было бы, и чтобы следили за тем, что действительно смерть наступила, чтобы у живых людей не изымали органы, это совершенно очевидно, конечно. Я вашу такую вот озабоченность разделяю, но в то же время тут надо искать какие-то разумные рамки, потому что действительно есть огромные очереди, в которых стоят дети, женщины, ветераны войны на пересадку органов, и это для них единственный шанс выжить. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Алло?
Да-да.
Добрый вечер. Подскажите, благословите, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот если иногда приходится читать фантастику, ну вот художественную литературу, вот, надо ли вообще воздерживаться от этого чтения? Или можно как-то, ну, обратить это, чтобы было на пользу человеку? Ну, хотя бы там изредка или как-то... выборочно сделать.
Я рекомендую читать классику русскую. Это очень важно. Почему? Потому что чтение классических текстов развивает речь человека. Вот по речи человека можно совершенно четко определить, читает он книги, классику или он не читает классику. Там комиксы смотрит только. Все святые отцы, которые были известные проповедники, они изучали риторику. То есть они учились по текстам Гомера, Илиады, Одиссея, других классиков античной литературы, риторики. В житии Василия Великого говорится, что он изучал риторику, Иоанн Златоуст изучал риторику. То есть они владели текстами. Мы видим в Священном Писании, что апостол Павел очень хорошо знал античную риторику, когда он говорит: «И один из ваших поэтов сказал вы и его народ». И там есть два случая, когда, или три даже, когда он цитирует античных авторов, причем в одном случае он даже цитирует Вергилия. Это очень такой известный латинский поэт, писатель. Поэтому, если человек хочет развиваться, особенно тот, который готовится для служения проповедника, для него необходимы навыки в риторике, гомилетика из наук, это наука уже непосредственно о проповеди, как правильно ее выстроить, как начинать проповедь, как развивать ту или иную тему и как вовремя ее закончить. У нас тоже осталось немного времени, но у нас есть телефонный звонок в студии. Говорит,
здравствуйте, батюшка.
Слушаю. Здравствуйте.
Меня зовут Игорь.
Очень приятно.
У меня вопрос по поводу книги «Сфирь».
Да-да.
Понимаете, в чем дело? В свое время была книга протоиерея Андрея Кураева «Как делал антисемитов». И вот в этой книге по поводу веселого праздника Пурим. Есть критическое значение. В том числе и в по поводу книги «Сфирь». Вот как вы думаете?
Если бы Аман добился бы того, чтобы был уничтожен весь еврейский народ, а в одной сфере именно так ставился вопрос, то пресеклась бы линия царя Давида, то история вообще пошла бы по-другому. Поэтому Бог не мог не вмешаться в ту ситуацию, которая была в одни из Фирь, когда под угрозой существования оказался весь народ. А вся ветхозаветная история – это движение к тому совершенному плоду на древе Авраама, Исаака и Иакова. Этот плод называется Дева Мария. Дева Мария – это та, которая сообщила истинное человечество Сыну Божию. И поэтому вот борьба между разными коленами даже, разными братьями, разными царями, правителями, или борьба там против всего еврейского народа, это была попытка дьявола сделать все, чтобы Дева Мария Пресвятая, она не сообщила бы Сыну Божию истинное человечество. То есть дьявол пытался разрушить план домостроительства нашего спасения. А в домостроительство входило то, что именно от семени от семени девы, как было предсказано, от семени жены придет тот, это в Бытие сказано, который сокрушит главу змея. Почему сказано от семени жены? То есть без участия мужского семени. Из дома Давида по плоти. Поэтому все это должно было исполниться. Ведь были обетования, смотрите, Аврааму. В семени твоем благословятся все народы земли. Слово «семя» в единственном числе. То есть говорится как об одном. Исааку было сказано, в семени твоем благословятся все народы земли. Если под семенем понимать весь еврейский народ, ну а в каком смысле вот, существование еврейского народа принесло благословение всем народам земли? Только в том случае, что из этого народа, как самый зрелый плод на древе Авраама, Исаака и Иакова, появляется Дева Мария Пресвятая. А дьявол боролся, чтобы пресечь существование этого народа неоднократно, именно с целью, чтобы разрушить Божьи замыслы, домостроительство спасения. Поэтому книга «Сфирь», она рассказывает не о частностях каких-то, а о том, когда была попытка уничтожить всех евреев. А с другой стороны, вы не забывайте, что до того, как завеса в храме не разорвалась, когда Христос умер, евреи – это была ветхозаветная церковь Бога. Возьмите православный катехизис Филарета, и вы узнаете, что была ветхозаветная церковь Бога, истинная, и ее сменила новозаветная церковь Бога, потому что ветхозаветная церковь пала, и новозаветная, она сменила ветхозаветную. Как Христос говорил на Моисеем, седалище сели книжники и фарисеи, так все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Наша передача подошла к концу. Спасибо всех Христосу.